Мы читаем в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 1058, статья «Не видит себя человек грешником». Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ. Вопросы будут заданы, заданы на сайте, могут быть заданы прямо в эфире. Статья «Не видит себя грешником», «Труды Рабаша». Первый том. О том, что не причисляет человек себя грешником, сказано в Зоаре. Царь Давид причислял себя к четырем категориям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым и причислял себя к благочестивым, как сказано, «оберегай душу мою, ибо благочестив я». Ведь человек не должен причислять себя к грешникам. Но в таком случае никогда не исповедуется он в грехах своих. Это не так. Ведь когда исповедуется он в грехах своих, тогда и станет благочестивым. Ибо тогда человек хочет получить ответ на исповедь в своих грехах, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственном эгоизме, который для него теперь подобен нечистотам. И что теперь лишь прилепился к Высшему, которое, к руке Творца, которая простерта, чтобы принять его, и является его милосердие. Поскольку прилепился он к милосердию, называется он благочестивым. И не говори, что не принимает его Творец до тех пор, пока не пренебрегает, пока не переберет он все свои грехи со дня своего появления на свет, или не только их, но даже и те грехи свои, о которых он сам не подозревает и, следовательно, не помнит их. Это не так. Он должен разобрать только те грехи свои, которые он помнит, и если есть у него желание раскаяться в них во время своей исповеди, то все другие грехи сами потянутся за ними. И необходимо понять следующие две вещи. Первое. Как может человек говорить о себе, что он благочестив, если благочестие уже является по отношению к нему выше ступенью, как может он восхвалять себя самого? Второе, сказано, да не причислит человек самого себя грешником, но с другой стороны говорится, что человек должен перебирать свои грехи, но не все совершенные им со дня появления на свет, а только те, которые он помнит. И, казалось бы, когда он перебирает свои грехи, то он уже грешник. Почему же тогда говорится, да не причислит он самого себя грешником? Неужели вся разница в том, что он признается в содеянных грехах, однако при этом грешником себя не называет? Разве тем уже, что признал свои грехи, он не называет себя грешником, как сказано у мудрецов, и сказал Рав Йосеф, над неким человеком совершили насилие, и он вместе со свидетелем подает иск на смертную казнь для насильника. Если происшедшее было совершено по воле пострадавшего, то этот свидетель является преступником. Как говорит Тора, не бери себе в свидетели преступника. И отсюда вытекает, что если человек говорит, что согрешил, он нечестен сам собой, ибо грешен он. И поэтому, когда он исповедуется в своих грехах, он грешен только лишь на словах. И как это возможно? Ведь сказано, не причисляет себя человек сам грешником. Итак, мы вернулись к началу нашей задачи. Каким образом он перебирает свои грехи во время исповеди? Надо знать, что смысл фразы «не причисляет человек себя сам грешником» в том, что человек является ближайшим себе. И любовь покрывает все грехи. И мы не способны видеть недостатки тех, кого мы любим. А поскольку человеку наиболее близок он сам, следовательно, любит он только самого себя и не может видеть собственные недостатки. И нужно знать, что в то время, как человек просит у Творца и хочет прийти к раскаянию, он просит у Творца, чтобы он помог ему, чтобы он мог прийти к возвращению к Творцу. Тогда спрашивается, если он хочет вернуться к Творцу, зачем ему тогда просить Творца о помощи? В молитве Шмонаэсре мы говорим: «Обрати нас, Отец наш, к Своей Торе и приблизь наш, нас, Царь наш, к служению Своему, возврати нас полностью к Себе». То есть без помощи свыше человек не в состоянии вернуться к Творцу. Но почему человек не способен сделать это самостоятельно? И мы в предыдущих статьях уже объяснили, что Творец создал в нас природу желания получать. И изначально это желание получать родилось с намерением получения ради себя. И потом мы учим, что лишь впоследствии было сделано исправление, запрещающее получение с целью получения и оставляющее возможность получать только с намерением отдавать. Это называется исправление сокращения. И до тех пор, пока нижний объект не будет способен получать с намерением отдавать, он остается пустым, незаполненным светом, и как следствие этого исправления для творений, находящихся внизу, до тех пор, пока не выйдет человек из своего эгоизма, он не может почувствовать свет Творца. Таким образом, вначале человек должен выйти из эгоизма, а в противном случае он останется под властью закона сокращения. И для того, чтобы выйти из состояния, созданной Творцом природы, поскольку она создана самим Творцом, и все, что человеку остается, это просить Творца, чтобы дал ему вторую, иную природу, желание отдавать. И выбор, стоящий перед человеком, ограничивается молитвой, в которой человек просил бы Творца, чтобы он помог ему и дал ему вторую природу. И поэтому, когда человек хочет вернуться к Творцу, все, что он должен сделать, это просить Творца, чтобы он помог ему выйти из эгоизма в альтруизм, любовь к ближнему. Поэтому мы обращаемся в молитве к Творцу с просьбой: «Обрати нас, Отец наш». Но когда же человек действительно просит Творца, чтобы он вернул его к себе? Лишь тогда когда человек по-настоящему чувствует, что он должен вернуться к Творцу. И пока человек не признал себя грешником, он не может молиться истинной молитвой к Творцу, чтобы он вернул его к добру, по той причине, что человек не чувствует, что настолько плох, что нуждается в милосердии Творца. Человек возносит молитву, на которую может быть получен ответ, только когда он действительно нуждается в милосердии. Как говорится в молитве 18 благословений: «Ибо ты слышишь молитву каждых уст народа Израиля, Израиля в милосердии». Так когда же Творец услышит вознесенную к Нему молитву? Только когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. То есть он чувствует, что никто не поможет ему в беде, и обращается он к Творцу и просит у Него милосердия. И совсем другое дело, когда человек обращается к Творцу с просьбой об излишествах, то есть его ситуация не так уж и плоха, и он видит, что другим людям бывает намного хуже, чем ему. В таком случае он обращает к Творцу свою молитву не потому, что нуждается в высшем милосердии, а потому, что хочет, чтобы его положение было лучше и почетнее других. Это означает, что он просит Творца, чтобы дал ему жить с излишествами, то есть он хочет быть счастливее других. Поэтому, если человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он должен прежде всего почувствовать, что ему более других необходимо, чтобы ему даровали жизнь. Он должен увидеть, что другие люди как-то живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, так как он чувствует себя грешником, погрязшим в эгоизме более всех других. И тогда он чувствует, что нуждается в высшем милосердии не потому, что ищет жизни с излишествами, а потому что нет у него никакой духовной жизни. И в этом случае он действительно просит о милосердии, так как он хочет чем-то воскресить свою душу. Тогда он взывает к Творцу, говоря ему: «Ведь ты даешь хлеб голодным, дай же и мне хлеба, ты возволяешь узникам, вызвали же меня из темницы». То есть человек видит, что ему не хватает веры, называемой хлеб, видит, что находится в темнице, называемой эгоизм, и не в силах выбраться оттуда, и только Творец может помочь ему в этом. Это называется, что человек возносит истинную молитву. Нужно знать, что молитва основывается на ощущении недостатка, а недостатком называется не то, что у него чего-нибудь нет, а необходимость, потребность. Поэтому большой недостаток означает большую потребность в том, чего он просит. А если нет у него большой потребности, значит, нет у него и большого недостатка, и, следовательно, у него не возникает сильной молитвы, ведь он не так уж сильно нуждается в том, чего он просит, и значит, просьба его не будет достаточно действенной. Из сказанного выше следует, что человек не может видеть плохое в себе самом. Допустим, человек знает, что он болен, а болезнь — это заведомо плохо, и он обращается к врачу, чтобы врач вылечил его. Но этот врач говорит, что не видит ничего плохого в его теле. И этот человек наверняка не поверит врачу и пойдет к более крупному врачу, крупному специалисту. Если специалист скажет ему, что он нашел что-то нехорошее в его теле, что нуждается он в операции, то человек наверняка обрадуется, что его проблема обнаружена, и заплатит врачу подобающую сумму в благодарность за то, что он обнаружил его болезнь, и как вылечить его, чтобы он смог жить и наслаждаться жизнью. Таким образом, мы видим, что если обнаружение плохого может быть хорошо, как в случае с болезнью, мы уже не скажем, что человек не видит в себе плохого. Ибо когда человек хочет исправить плохое в себе, это плохое называется хорошим. И в этом случае человек способен его увидеть. И на основе этого мы можем ответить на поставленный нами вопрос. С одной стороны, Зоар говорит, что не причисляет человек себя грешником, а с другой стороны, говорится, что человек должен перебрать свои грехи. Разве перебирая свои грехи и говоря, что он совершил то-то и то-то, человек тем самым автоматически не причисляет себя грешником? Можно ответить, что тут дело обстоит по-другому. Допустим, человек обращается к Творцу, чтобы он приблизил его, полностью осознавая при этом, что причина, мешающая ему, то, что он погряз в эгоизме. Он знает, что если он желает, чтобы молитва его была принята, то должен молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в большем милосердии, чем все остальные, ибо он ощущает, что он хуже их. И тогда он должен видеть плохое в себе больше других людей. Иначе выходит, что он лжет, говоря, что он хуже остальных. И сказано: «Близок Творец ко всем, кто воистину взывает к Нему». Поэтому, если он сам осознает плохое в себе и чувствует большую необходимость в помощи Творца, чтобы помог ему Творец, то это считается хорошим. И поэтому, когда человек перебирает свои грехи, это не называется причислять себя грешником, а как раз наоборот. Именно теперь он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Таким образом, тем, что человек находит плохое в себе, он возбуждает в себе большую потребность в Творце, Ведь потребностью называется ощущение недостатка. Но молитва должна исходить из глубины сердца. И недостаток, о наполнении которого он молится, должно быть не поверхностным, а должен затрагивать самую глубинную точку его сердца, когда этот недостаток чувствуется во всех его органах. Только тогда это действительно называется молитвой. И отсюда поймем заданный нами вопрос. Как может Давид говорить о себе, что он благочестив, если благочестие — это определенная ступень, данное далеко не каждому? Как же может он восхвалять себя самого и сам называть себя благочестивым? От моего отца и учителя я слышал следующее рассуждение. Сказано: «Дающий мудрость мудрецам». Разве не следовало бы сказать: «Дающий мудрость глупцам»? И на это отвечал он, что мудрецом человек называется по своему будущему состоянию, то есть если стремящийся к мудрости уже называется мудрым. К чему человек стремится, даже если он еще этого свойства не приобрел? Согласно этому, когда Давид говорит о себе, что он благочестив, имеется в виду, что он хочет стать благочестивым, то есть возлюбить ближнего своего. Поэтому вначале он произнес молитву о бедняке, то есть о том, что он пребывает в эгоизме, и закончил, говоря: «Я хочу стать благочестивым». Поэтому Зоар заканчивает свое описание словами: «И тогда станет благочестивым, ибо когда человек хочет получить ответ на свою исповедь, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственных нечистотах, но лишь теперь прилепился к высшей деснице, которая простерто, чтобы принять его, является собой милосердие. И поскольку прилепился он к милосердию, называется он благочестивым». То есть теперь, поскольку он желает прилепиться к милосердию, называется благочестивым по своему будущему состоянию. А теперь поймем также слово «Зоар». «И не скажи, что не принимает его Творец до тех пор, пока не переберет он все грехи свои со дня своего появления на свет, или те грехи свои, которых он сам не подозревает, и, следовательно, не помнит, и если есть у него желание раскаяться в них во время исповеди, все другие грехи сами потянутся за ним». Надо сказать, что если человек молится о корне, из которого происходят и в который включаются все грехи, то есть о желании получать, эгоизме, если он молится о корне, все грехи потянутся за своим корнем, за эгоизмом, и тоже исправятся.
Москва.
Вопросы. Москва.
Вопрос от товарища из Москвы. Постоянно говорится в статье о человеке. О ком это говорится? Об индивидууме или о десятке в целом?
Не говорится об одном человеке. Каждый может так спросить. Каждый сам раскрывает, насколько у него есть зло, и просит об этом исправления. И все. Вопрос: если он видит зло в себе, он называется грешником, мы говорим наоборот. Верно, что он раскрыл это зло в себе, и он как бы грешник. Но то, что ты хочешь исправить себя, это называется праведник. Хочет оправдать Творца и хочет быть сам дающим, что он праведник. Поэтому говорится только относительно человека. Минск.
Вопрос из Минска. Человек обращается к Творцу и просит у него милосердия. Как это происходит в десятке?
Прежде всего, он проверяет себя относительно десятки. Мы не видим ничего с точки зрения духовного плохого в человеке, в самом человеке, что бы там ни было. Я хочу использовать еду, секс, семью, деньги, почести, власть всевозможными образом, приятными формами, нет, маленькими, преувеличено, неважно, как угодно, это все не имеет отношения к духовному. Это не относится к духовному. И только мое отношение к группе, к объединению, к исправлению системы Адама Ришона. Это относится к духовному, и это я должен проверять. Поэтому я не проверяю, сколько я ел, сколько я был в сексе, сколько я был в семье, сколько в деньгах, в почестях и в знаниях. Мне не важно, я не смотрю на все эти вещи. Иначе я занимаюсь философией и психологией. Я занят только объединением в группе и привлечением света, возвращающего к источнику. И тот, как этот свет меня выстраивает, как он меня формирует, так и будет. Все. Я захочу меньше есть, буду меньше есть. Захочу поход секса, будет меньше или больше бы семьи, или меньше. И так и будет. Неважно. Я должен привлекать свет, возвращающий к источнику. Он приходит через группу, и поэтому только связь моя с группой, я хочу ее, и тогда я молюсь, я раскрываю вот эти хисароны в этом. Это изъяны, недостатки. Я прошу на них исправления, и только на это, и ничего кроме этого. Только на поручительство, на объединение, и относительно этого приходит сила Торы, свет, возвращающий к источнику. Все это животное оставьте. Не трогайте его. Не трогайте. Сделайте так, чтобы это, конечно, не мешало другим людям, но не лезьте в это. Мы не занимаемся животным. Мы не формируем себя в этом внешнем обществе как такие хорошие животные. Сказано, все подобны животным. Нам это не важно. Мы только занимаемся объединением между нами. Это то, что сделал Моше. Он вывел их из Египта и выстроил их в десятки. Об этом он беспокоился. В этом заключалась вся его борьба. Пока не привел все эти десятки на уровень бины. Это 40 лет пустыни. И только относительно этого, если есть еще какая-то проблема у Творца, кроме включения в десятку, это грех, а не заповедь. Я не обращаюсь в правильное место. Оно не отвечает этому. Оно этому не отвечает. И тогда я кричу, почему я не получаю никакого ответа от него? Почему он не отвечает мне? Он не отвечает, не делает. Это совершенно не относится к нему. Это не относится к исправлению. Продвинуть нас от разбиения Адама Ришона к окончательному исправлению. Только объединение в десятках, и все. И поэтому относительно этого мы должны проверять заповеди, нарушения, успехи, неудачи и так далее. Тадани.
Может быть, это не относится к исправлению, но это если у меня нету семьи, денег и уважения, как я продвигаюсь?
Нет, будь погружен только в связь с товарищами. Может быть, ты вредишь кому-то?
Но это меня занимает.
Не, конечно, это тебя занимает. Я должен заботиться обо всех вещах, понятно. Но не то, что это определяет мое духовное продвижение.
Но это останавливает мое духовное продвижение.
Может быть.
Потому что это меня заботит больше, чем то, что происходит в десятке.
Это вопрос, насколько эти беспокойства, может быть, толкают тебя к объединению внутри десятки. Это вопрос. Об этом мы еще не можем обсуждать сейчас, потому что система, она общая, круглая. Я говорю, на что человек должен обращать внимание, относительно чего мы проверяем заповеди, прегрешения, помощь Творца, усилия человека. Только согласно этому. И об этом мы должны заботиться. Все остальное, конечно, оно сопровождает нас. В этом мире мы обязаны. Если нет хлеба, нет Торы, как сказано, но не более того. Это называется насущно, оно не порицается.
Когда я совершаю прегрешение, когда я совершаю заповедь?
Относительно группы. Если есть у тебя возможность приблизиться к ней и задействовать на них силу своего поручительства, а ты не делаешь это, то это грех. Ты, приближаясь, делая все, что ты способен, чтобы соединить, сплочить группу и более правильно направить их на центр десятки, для того, чтобы оттуда всем взмолиться и достичь слияния с Творцом, это заповедь. Нет заповеди и нет прегрешения в других понятиях и категориях. Если у тебя 613 желаний против объединения, ты должен выполнить 613 заповедей, чтобы объединиться. И получить на это 613 светов Торы, святов Торы.
Может быть, я могу выполнять заповедь и в то же время быть погруженным в какие-то животные желания.
Если надо, нечего делать. Если я не принимаю, скажем, лекарства, допустим, я принимаю лекарства от врача, то я не могу функционировать. Скажи мне, это духовно или материально? Так они связаны, духовно и материально. Это понятно. Это понятно, что если мы не будем есть, то мы не сможем существовать. Если нет муки, нет хлеба, нет Торы. Это понятно, что ты не дашь мужчине секс, который ему нужен, это будет его путать, мешать ему, он не сможет правильно действовать. Мы видим иногда это по нашим товарищам. Человеку нужны ему все эти вещи, согласно его животной природе. На этом мы сидим на этом осле, ты не можешь путать его. Но если ты даешь ему, чтобы продолжать свой путь в группе, и эти все вещи, они содействуют тебе. Ты в них, может быть, перебираешь, переувеличиваешь. Это все зависит от намерения. Никто не может тебе сказать больше, меньше, так или сяк. Никто. Потому что этот человек здесь сам судит себя. Есть такие, которым достаточно половина луковицы в день, и он уже сыт. И достаточно. Есть такие, которым нужен килограмм мяса в день. И то же самое со всеми другими вещами. Если это для того, чтобы очистить голову и быть, находиться в духовном, погрузиться в духовное, ничего не сделаешь. Сказано, иди к мастеру, который создал меня. Так написано. Вы еще увидите, насколько это правильно. Ну, быстрее.
Проблема в том, что иногда животные желания, иногда я хочу три обеда съесть.
Намерение.
Я хочу съесть большую порцию, но так как я такой, я потому что я наелся, я должен отдохнуть, и я не могу поэтому прийти на...
Ты выиграл вдвойне. Ты хороший обед и отдохнул, еще и пропустил Шивуат Хаверим, даже одним выстрелом троих убил.
У меня есть причина, я не должен сокращать желание.
О чем ты говоришь? Что это связано? Я тебе говорю о намерении в пути. Намерение твое в том, что ты ешь, что ты занимаешься сексом, и семьей, и работой, и деньгами, и славы и так далее. Какое твое намерение освободить себя от всех этих вещей, чтобы быть готовым всецело для духовного действия или что? Твое животное требует все эти вещи, включая славу, деньги и так далее. Но ты должен дать это ему, но для чего? В какой степени? Что здесь непонятно? Да.
То есть я иду кушать обед, я должен думать, сколько и как кушать, для того, чтобы я в процессе следующего дня должен служить товарищам.
Да, я помню Рабаша. Мы обедали, он говорит, все, больше не могу, а то у меня будет неясная голова. Так он чувствует, что если немножко больше, я так готовил-то ему, ну еще чуть-чуть, ну еще немножко. Жена готовила ему вкусные вещи, он любил, как она готовит. Он говорит, нет, у меня не будет ясного ума.
Это слышится тут по-другому немного.
Праведник ест для насыщения души его, как говорится.
Иногда это слышится, что не о чем думать. Иди, кушай обед и все.
Нет, если тебе нужно 10 обедов, ешь 10 обедов. Но для чего?
И еще один вопрос. Почему в системе он здесь пишет много раз, что человек должен чувствовать себя большим грешником, чем все остальные? То есть он более, чем другие?
Да. Я отвечаю за всю мою десятку. Если они находятся в полном исправлении, я за это ответственный.
Но что это значит, что я хуже, чем все остальные?
Ну, если ты отвечаешь за них, и они находятся в полном исправлении, конечно, ты грешник. У меня есть цвика, я прошу прощения. Ну, дай мне. Доставь мне удовольствие услышать его.
Я хочу отнестись к тому, что мы здесь прочитали, потому что мне кажется, что мы сошли с пути.
Смотри, как он это делает. Да, между прочим, еще меня критикуют по пути, еще и самоучебу. Да.
Нет, мы не говорили о том, что он пишет здесь.
Мы чувствуем профсоюзную школу.
Он пишет, что не должен человек называть себя грешником. Он должен перебирать свои грехи. Он те, которые он помнит. Мы учили с вами, что вы не будь глупцом и не сиди, и не поедай себя. И вдруг, говорится, помни о том, что ты делал.
Относительно группы ты должен видеть, в чем ты можешь исправить то, что ты еще не сделал. Группа находится в твоих руках. Каждый судит, исходя из своих недостатков. Если ты видишь их не как Рав Йоси бен Кисма, который видел своих учеников великими, хотя они были такими маленькими, то ты должен над этим работать. Да.
Так он пишет, что близок Творец каждому, кто взывает к Нему.
Чтобы они взывали из глубины своего сердца. Из глубины сердца. Насколько мое сердце готово открыться, и когда я чувствую оттуда, что действительно мои товарищи — это моя душа, что эта душа разбита, и разбита, потому что я не могу их собрать, соединить в своей любви, то это все зависит от меня, и я чувствую себя неисправным, я должен исправить себя, и как можно быстрее человек должен создавать для себя такую, выстраивать такую картину и сожалеть об этом. Не то, чтобы это страдание так прямо отягощало бы его, это с радостью вместе с этим. Все должно быть. Но я десятка Творец. Это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Все время быть в этом. Он и имя его едины. Ты понимаешь, что такое он? Он — это высшая сила. Имя его — это вот эта модель, группа. И это должно быть единым. За счет кого? За счет Цвики. Сегодня ты занимайся этим в течение дня, и тогда мы все, благодаря тебе, придем к полному исправлению.
Вильнюс.
Вильнюс. Пожалуйста.
Вильнюс.
Друзья, регистрация уже открыта на английском языке, но спокойно русскоговорящие, ивритоговорящие могут там зайти, и там ждут наши ответственные товарищи, они вам помогут зарегистрироваться. Сегодня уже зарегистрировались 83 человек из России, Израиля, Америки, Европы, и ждем вас всех. Работают все команды, команды контента, маркетинга, логистики, проживания. Мы чувствуем такое сильное объединение, все сплоченные, работаем. Большая радость, с нетерпением вас ждем. И Рав, такой вопрос вам. Чем этот конгресс особый?
Да, этот конгресс будет особым, особеннее всех предыдущих конгрессов, я обещаю вам. Это будет конгресс, на котором мы достигнем правильного объединения между нами, и мы определим десятку, увидим и почувствуем, что мы действуем в десятке как в духовной модели, и поэтому этот конгресс, он очень важный. важнее, чем все, что было до него. Все остальные конгрессы, которые мы прошли, они как подготовка к Вильнюсовскому конгрессу. Я очень-очень приглашаю всех туда. Я уже не говорю о том, не говорю уже о Европе. Даже те, кто вокруг Европы, те, кто могут прибыть на этот конгресс, стоит прибыть на этот конгресс. Там будет внутренняя, настоящая духовная работа. И я буквально забочусь и беспокоюсь о каждом, кто желает реализовать методику Баля Сулама, духовную методику, достичь раскрытия. Он должен пройти этот конгресс, обязан. Насколько возможно. Только в том случае, когда он никоим образом физически не может прибыть туда, он останется с нами в виртуальной связи. Но иначе, да, меня также спрашивали по поводу Аравы. Конгресс Вильнюса для исправления души важнее для нас, чем конгресс Аравы. Конгресс Аравы предназначен вообще для израильтян. Для израильтян. Он будет без перевода, он будет только для израильтян, для того, чтобы здесь, на месте, соединить тех людей, которые занимаются в разных группах. Но конгресс Вильнюса после конгрессов предыдущих, он конгресс, который действительно приходит к нам таким особым образом, и он выстроит в нас правильную десятку. Там мы начнем ощущать, что такое десятка. Я очень надеюсь, что вы поймете меня и прибудете туда. Каждый, кто заботится о своем духовном будущем, он прибудет туда. Я очень рад, что у нас, что с нами сегодня был Минск и еще группы. И я очень надеюсь увидеть вас там. От Минска до Вильнюса вообще, по-моему, там 60 километров. Там я в этой области жил, все время ездил. Это очень близко. Поэтому приезжайте все.
Минск?
Кому мы должны еще передать? Минску. Да, Минск, пожалуйста.
Задание дня. В течение дня выясни в десятках важность и роль учителя в духовном продвижении каждого. Повторяю. В течение дня выяснить в десятках важность и роль учителя в духовном продвижении каждого.
Объявление. Урок «Зор». Все приглашаются вечером на 18:30 на прямой урок в прямом эфире с Равом Лайтманом. Открытая пятница. Приглашаются участвовать в особом уроке и праздничной трапезе в 2:45. Утра. Для регистрации нужно позвонить по телефону 1-700-509-209. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Каббалистический конгресс, мировой каббалистический конгресс в Литве «От хаоса к гармонии» в Вильнюсе, Литва, с 3 по 5 ноября для записи eurocup.info. А теперь мы споем вместе песню.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן לאהבה.
כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום